Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В Кремле не исключают, что для решения своих внутренних проблем Киев может применить военную силу и вновь развернуть боевые действия на юго-востоке Украины. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия-1» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Москве в подобном развитии событий видят угрозу для России. Необходимо предпринять все меры, чтобы избежать подобного сценария. Сейчас на уровне советников обсуждается вероятность саммита в нормандском формате, но Москва настаивает на обязательном выполнении хотя бы части предыдущих договоренностей. С нами на прямой связи политолог, доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, приветствую вас.
Добрый солнечный день.
Геворг Валерьевич, вот Дмитрий Песков говорит о том, что в Москве видит угрозу для России в подобном развитии событий, ну, если обострятся боевые действия в Донбассе. Что за угроза для России, как вы считаете?
Ну, угроза для России очень проста. Российская Федерация вынуждена будет вести войска, думать, где нужно останавливаться на границе де-факто ЛНР-ДНР, на границах юридических ЛНР-ДНР или в Киеве. Но вне зависимости от того, где она остановится, Российская Федерация назовут агрессором, Российскую Федерацию обложат новыми санкциями, под угрозой окажется «Северный поток-2», ну и в конце концов жизни наших солдат, которые будут участвовать в полномасштабной боевой операции против украинских войск. Поэтому, да, конечно, это все несет определенные угрозы.
А Россия будет вынуждена ввести войска. Почему? Потому что там граждане России проживают?
Во-первых, потому что там почти 500 000 граждан Российской Федерации живет на территории ДНР и ЛНР. Во-вторых, потому что мы дали гарантии этим республикам. И тот факт, что Российская Федерация ведет войска, никого не должен вводить как бы в заблуждение. Россия ведет войска, и об этом прямо сказал господин Козак, замглавы администрации президента. Причем он сказал в таких формулировках, из которых речь идет о том, что мы не остановимся на территории ЛНР и ДНР. Что российские войска в случае начала войны со стороны Украины, если Украина начнет войну, то российские войска, выкинув украинские подразделения на исходные позиции, будут выбрасывать их дальше на запад, вплоть до Киева, потому что Дмитрий Козак сказал очень четко: будет конец украинской государственности, выстрел в висок украинской государственности. Вот и пусть дальше наши соседи и ближние, и дальние думают и исходят из этого.
А как вы трактовали вот это понятие «конец украинской государственности»? Это
украинской государственности — окончание украинского нынешнего русофобского государственного проекта. Мы искренне хотели сделать это через договорной путь, через политический путь. Те самые Минские соглашения, которые, еще раз вам напоминаю, не только про ДНР и ЛНР, а они про федерализацию Украины. Украина эти соглашения вполне отказывается. Значит, и решение как бы этого нарыва, этой даже не головной боли, этой опухоли, которая внутри Восточной Европы появилась, решение будет силовым образом сделано. Просто понимаете, после того, как Российская Федерация отступила перед Турцией во время Второй Карабахской войны, кому-то на Западе вдруг показалось, что Москва свои обязательства выполнять не будет, что Москва не повторит историю Осетия 2008, а скорее повторит историю Карабах 2020. То есть в случае начала военных действий и Российская Федерация может думать, может не пойти, может пойти, может будет решать и так далее. И вот именно отчасти вот это вот впечатление и стало причиной вот нынешнего обострения на Донбассе. Именно поэтому, потому что это впечатление есть, оно есть у украинского руководства, оно есть, возможно, у кого-то из наших западных партнеров, Дмитрий Козак сделал столь жесткое, абсолютно несвойственное российским властям заявление. Фактически заявив, что мы ведем войска.
А каким образом, как вы считаете, могут быть прекращены полномочия нынешнего украинского руководства, о чем вы сказали в случае утраты Украины государственности?
Взятие Киева автоматически прекращает полномочия действующего украинского руководства. Оно может сбежать куда-нибудь в Лондон, там что-то вещать, но, в общем, это будет исключительно правительство в изгнании, очередная Тихановская, колесящая по Европе. Конечно, это самый такой, самый радикальный сценарий. Но этот сценарий будет реализован в случае, если Украина начнет войну. Если Украина не начинает войну, то конец украинского руководства может наступить только тогда, когда украинское население само поймет, кого оно избрало, даже не на последних президентских или на парламентских выборах, а на Майдане как таковом, и что-то с этим сделать. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины до тех пор, пока Украина не вмешивается во внутренние дела Российской Федерации.
Если проводить параллели с Грузией 2008, то тогда в подобной ситуации, когда была угроза в том числе, да, гражданам Южной Осетии, жителям Южной Осетии, Россия вела войска, но тогда в итоге российские войска до Тбилиси не дошли и не было, так скажем, конца грузинской государственности. Чем отличается тот случай от потенциального этого случая украинского?
Российские войска до Тбилиси практически дошли, но Тбилиси не брали. И тогда на тот момент это было правильно, потому что все-таки при всем неуважении к Михаилу Саакашвили режим в Тбилиси был на порядок менее русофобский, чем режим на Украине. Режим в Тбилиси был на порядок менее опасный для Российской Федерации, чем режим на Украине. И в конце концов, это гораздо более мелкий режим, чем режим на Украине. Мы прекрасно понимали, что, скажем так, у Михаила Саакашвили и его власти огромное количество противников внутри самой Грузии. И что поражение Михаила Саакашвили в войне повлечет за собой смену режима в Тбилиси. Что, в общем-то, и произошло, по сути, без нас, без нашего участия. И у грузин нет такой, еще раз повторюсь, дичайшей русофобии в большинстве своем, как есть сейчас у представителей украинских элит. Поэтому сейчас вариант 2008 года, к сожалению, ни к чему не приведет. Он приведет тому, Он приведет к тому, что украинское государство, русофобское, антироссийское, не имея больше возможности что-нибудь сделать в отношении ДНР и ЛНР, потому что эта территория будет интегрирована в состав России официально, не как сейчас, а официально, они развернутся на Запад, и они начнут там устраивать провокации в Приднестровье. А я напоминаю, что Приднестровье – это на порядок более опасная для нас ситуация, чем Донбасс. На порядок. Потому что у нас нет границы с Приднестровьем. И если за Приднестровье возьмутся всерьез, вот тогда это будет огромная проблема для Российской Федерации, решать которую нужно было в 2014 году. После одесских событий нужно было брать Одессу, пробивать коридор в Приднестровье. Тогда это сделано не было. Мы совершили ошибку. Сейчас за эту ошибку частично начнем расплачиваться.
Что свидетельствует о том, что действительно ситуация на Донбассе обещает превратиться в горячий конфликт? Вот по последним сводкам, да, с Донбасса, например, ДНР за сутки зафиксировали 4 обстрела. Но это такие стандартные сводки последних там 2-3 лет.
Мы говорим о стягивании войск. Мы говорим о разворачивании инфраструктуры для наступления. Мы говорим о консолидации союзников Зеленского, которые ему будут помогать в наступлении, начиная с Байдена, заканчивая Эрдоганом. Мы говорим о позиционировании, и мы говорим об интересах, прежде всего, Соединенных Штатов, которым сейчас нужна война на Украине в рамках их новой концепции по сдерживанию Российской Федерации и по саботированию «Северного потока-2». Поймите, пожалуйста, правильно, «Северный поток-2» — это не какая-то там труба, и это даже не экономический вопрос, это очень серьезный политический вопрос. Проект «Северный поток-2» — это европейский сепаратизм, это попытка Европы заключить сепаратное стратегическое соглашение с Российской Федерацией в рамках видения Байдена трансатлантических отношений. Это ересь абсолютно. Поэтому Соединенные Штаты сделают все для того, чтобы саботировать СП-2. Делать через санкции это пока не получается по целому ряду причин. Но вот если сейчас начнется война на Донбассе, скажем так, саботировать СП-2 для Соединенных Штатов будет на порядок проще. опять же, повторюсь, кому-то может показаться, какая там труба, зачем она нужна, вот если там на кону Украина. Повторюсь еще раз, это не просто какая-то труба, это важнейший символ неподчинения американской воли со стороны Европы. И так и символ быть не должно.
Георг Валерьевич, вот о чем вы говорили в начале, о возможном в худшем сценарии, да, взятии Киева и о том, что в 2014 году необходимо было брать Одессу, а это не подпадает под понятие агрессивная война по международному законодательству?
Что такое международное законодательство? Международное законодательство — это целый набор противоречивых норм международного права, приоритет среди которых отдается тем, за которыми стоит сила. Самый классический пример — это сочетание, соотношение суверенитета и права народа на самоопределение. Нам международное право ни разу не помешало в 2014 году зайти на Донбасс, а зайти в Крым. Там мы выбрали право на самоопределение, сказали, вот, значит, есть народное самоопределение, мы его уважаем, все остальные – это ваши проблемы. Точно так же после одесских событий, после того, как там сошли людей, после того, как в Одессе шло восстание, мы могли точно так же, по такому же сценарию, как и на Донбассе, зайти в Одессу, помочь, так сказать, вежливыми людьми, тем, кто восстал против майданных переворотчиков, и реализовать наши стратегические задачи, получить выход в Приднестровье. Этого, повторюсь, сделано не было. Это была огромная стратегическая ошибка, которую нужно сейчас исправлять, потому что если мы ее сейчас не будем исправлять, то как только в Молдавии пройдут выборы, как только там, значит, все фигурки расставятся, нам устроят новый кризис Приднестровья. И повторюсь еще раз, тогда нам придется вводить войска на Украину, потому что войти на территорию Приднестровья, в случае, если будут убивать наших миротворцев и наших граждан, людей с российскими паспортами, можно либо через территорию стран-членов НАТО, что, естественно, война с НАТО, нам это не надо, либо через Украину. То есть так или иначе, вам Приднестровский вопрос придется решать, в том числе, может быть, и военным путем. И лучше это сделать сейчас, лучше это было бы сделать в 2014 году, когда Украина совершила акт агрессии, чем это делать тогда, когда она будет к этому уже готова.
Так, а по официальной же информации российские войска не входили в Донбасс? Или что вы имели в виду?
Я имел в виду, российские войска вошли в Донбасс в формате ополченцев, в формате добровольцев, в формате кого угодно. Там были российские военные, которые были в статусе добровольцев. То есть никто их официально с Российской Федерации туда не посылал, но в статусе добровольцев они там присутствовали.
В чем важность Приднестровья для России? Почему нельзя, например, просто эвакуировать миротворцев оттуда?
А население Приднестровья вы тоже эвакуируете?
Ну, а население Приднестровья обязательно будут уничтожать в случае чего?
А население Приднестровья, если вы были когда-нибудь в Приднестровье?
Нет, у меня одногруппник был из Приднестровья.
Ну вот, если у вас одногруппник из Приднестровья, вы должны понимать, что Приднестровье – это самая пророссийская часть постсоветского пространства.
Но он был при этом молдаванин.
Он может быть кем угодно по национальности. Там живут молдаване, украинцы, русские. Ну и еще там болгары, еще кое-кто. Но по Приднестровье, по мироощущению, вот сюда приедете, вы увидите, это они гордятся своей российскостью. Гораздо больше, кстати, гордятся, чем ряд регионов Российской Федерации. У сотен тысяч жителей Приднестровья российские паспорта. Они не готовы становиться молдаванами, они не готовы становиться частью Евросоюза вместе с молдаванами, и тем более они не хотят становиться румынами в случае интеграции Молдавии в Румынию. Это люди, которые являются частью русского мира. И предавать их, наверное, было бы неправильно со всех точек зрения, начиная с этической, заканчивая с политической.
Учитывая нынешний накал ситуации, как вы думаете, насколько скоро может состояться саммит в нормандском формате?
Ну, у нас официальная позиция Российской Федерации очень простая. С Зеленским разговаривать смысла нет, он не выполняет свои обязательства. Как только начнет выполнять обязательства, будем с ним разговаривать. Последние переговоры в рамках нормандского формата проходили в тройке. То есть Путин поставил ультиматум. Никакого Зеленского на переговорах. И поэтому этот ультиматум к ужасу для Владимира Зеленского приняли европейские партнеры, которые тоже не сильно хотят с ним разговаривать, он не интересен, особенно немцам, после всего того, что Украина сделала прекрасного в отношении Германии последние несколько месяцев, начиная с того самого хамского, той самой хамской статьи украинского посла в немецких СМИ. Вот. И мы будем говорить в тройстороннем формате. Говорить в четырехстороннем формате мы пока отказываем. Согласимся или нет, ну, вопрос. Я, честно, не вижу в этом смысла. Господин Зеленский ничего не решает. Господин Зеленский не способен выполнять 5-5-5. Зачем туда нужен? Просто как мебель постоять? Или чтобы на него Ангела Меркель русским матом орала, как она орала на Петра Порошенко во время подписания Минских соглашений, когда он тоже там артачился и не хотел на определенные уступки идти? Зачем это нужно? Лучше говорить с серьезными людьми, которые отвечают за свои слова и которые, ну, скажем так, которые могут что-то решить хотя бы. Даже с учетом там ограниченного суверенитета европейцев, но что-то они даже с этим ограниченным суверенитетом еще могут решать. А Зеленский на этих переговорах не нужен. Если он, повторюсь, не начнет выполнять взятые на себя обязательства.
Дмитрий Песков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе Россия будет принимать меры безопасности, но подчеркнул, что войну не приемлет. Что это значит?
Это значит официально, я не читал это заявление, то есть мне его сложно комментировать.
Но это «Россия-1» он в интервью говорил.
Если это звучит так, как вы говорите, это официальное заявление политеста. Со стороны пресс-секретаря Владимира Путина. Я в этой ситуации ориентируюсь на слова господина Козака, замглавы администрации, который четко ситуацию обозначил. Россия войну не приемлет, но это не значит, что Россия не начнет. Нам она не нравится, мы ее не хотим, но мы ее и не начинаем. Ее начинает Украина, после чего Российская Федерация вынуждена, при том, что война для нас неприемлема, вынуждена вводить войска для защиты территории ЛДНР и для защиты жителей Донецка от Брестни, давайте скажем вещи своими именами.
Благодарим за мнение. Геворг Мирзоян, политолог, доцент финансового университета при правительстве России, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».